Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Михаил Атаманов. Искажающая реальность. Введение. Первый контакт. Как только писатели, астрономы, философы и военные не представляли первый контакт человечества с внеземным разумом и получение обсерваториями Земли осмысленных сигналов из дальнего космоса, и находка космических артефактов или даже живых пришельцев при раскопках древних курганов и пирамид, и появление зловещих инопланетных звездолетов над крупнейшими городами нашей планеты, падение небесных тел, крушение всевозможных НЛО, встреча с братьями по разуму на далеких планетах, вторжение, война, истребление всего живого. Однако происходящее больше всего напоминало чью-то глупую шутку, мистификацию или назойливую рекламу. А потому человечество далеко не сразу поверило в реальность первого контакта. Просто на различных популярных интернет-порталах Земли изображение периодически стало загораживаться раскрывающимся во весь экран окошком с мохнатой рожей гуманоида, чем-то отдаленно напоминающего снежного человека с густой, темно-рыжей шерстью. Это высокое прямоходящее существо с пронзительно черными глазами, приплюснутым темным носом и широким ртом было облачено в металлический не то доспех, не то скафандр без шлема и приветливо махало зрителям поднятой когтистой лапой. С сильнейшим акцентом гуманоид произносил один и тот же текст, пусть и на разных земных языках в зависимости от страны трансляции.
«Люди Земли! По праву первооткрывателей цивилизация Шихарса объявляет свою власть и юрисдикцию над вашим миром. Мы гарантируем один тонг безопасности вашей родной планете, но далее судьба человеческой расы будет зависеть исключительно от вас самих. Люди, вы уже достигли порога развития, с которого возможно участие в большой игре, искажающей реальность. Так примите же в ней участие и заслужите право войти в число великих космических рас».
Далее шли кадры каких-то непонятных схем и чертежей, после чего 50-секундный ролик заканчивался. Всплывающее окошко само собой закрывалось. Сами понимаете, глупо было надеяться, что кто-либо клюнет на такую примитивную и безыскусную подделку. Даже самый доверчивый зритель и то понимал, что перед ним всего лишь переодетый в мохнатый костюм актер, неуклюже рекламирующий какую-то очередную компьютерную игру. Для тех же наивных зрителей, кто все-таки засомневался и стал задавать вопросы, приглашенными на студию экспертами был проведен разбор приведенных в рекламном ролике так называемых чертежей. Так вот, даже самое поверхностное их изучение показывало, что это вообще полная бессмыслица. Приведенное в видеоролике оборудование вообще не предполагало подключение к сети питания и не могло работать в принципе. Интерес зрителей к видеороликам с мохнатым пришельцем продолжался совсем недолго. Затем эффект от подобной назойливой рекламы, внезапно, без предупреждения, прерывающей интересные фильмы, выпуски новостей и спортивные трансляции, повсеместно стал резко отрицательным. Недовольные зрители массово устанавливали блокирующие всплывающие окна в браузерах программы, а также писали жалобы на надоедливую рекламу в техподдержку сайтов и во всевозможные инстанции. Власти пытались бороться с рекламной заразой и грозили самыми серьезными последствиями неизвестным хакерам, устроившим этот глупый розыгрыш. Сисадмины достаточно быстро научились оперативно блокировать трансляцию надоевшего всем ролика. Специалисты по информационной безопасности разными способами пытались определить искусно замаскированный источник сигнала и утверждали, что вскоре выйдут на след этих наглых хакеров. И хотя злоумышленников в итоге так и не нашли, через несколько недель трансляции прекратились сами собой, и все вздохнули с облегчением. Таким образом, величайшее событие в истории человечества, поставившее точку в многовековом споре о возможности существования других разумных рас во Вселенной, прошло весьма сумбурно, скомканно и, пусть и было замечено множеством людей, но практически никем из них не понято. Хотя нашлись все же энтузиасты-одиночки, решившие узнать побольше про игру, искажающую реальность. Несмотря на все разоблачения экспертов и многократно озвученную абсурдность приведенных схем, эти упертые чудаки продолжали верить в чудо и даже построили изображенное на чертежах устройство. Глава первая. Сетевой турнир. Да, мы знали, что это рискованно и незаконно. Прекрасно понимали, что со свистом вылетим из университета, если наша деятельность по организации коммерческих турниров по сетевым играм и, особенно, тотализаторы на них, вскроется. Тем не менее, мы сознательно шли на этот риск. Почему? Сложно сказать. Сначала все было просто и понятно. Самые первые турниры я и два моих соседа по комнате в общежитии организовывали исключительно ради денег, так как нам, полунищим студентам, финансы требовались позарез. А потом, когда кое-какой кэш позволял вроде больше не рисковать, мы просто не могли остановиться, и деньги тут уже не играли главной роли. Адреналин, азарт, уважение среди однокурсников и интерес со стороны студенток — вот что двигало нами и заставляло рисковать. Мы прекрасно понимали, что масштаб турниров постепенно растет, круг посвященных неизбежно ширится, и все труднее становится сохранить тайну от преподавателей, полиции и службы охраны нашего университета. Все предпринимаемые нами ухищрения по сохранению анонимности участников и самих организаторов турниров могли работать лишь до того момента, пока нами не займутся действительно профессионалы в области информационной безопасности. Мы это прекрасно понимали. Все чаще в разговорах с моими друзьями мелькало, что пора сворачивать лавочку, что следующий сетевой турнир должен стать последним, но за ним следовал очередной турнир, затем еще один и еще. Грандиозный ПВП-турнир между студенческими общагами Москвы, начавшийся в полдень субботы, затянулся до 5 часа утра понедельника. Из 800 игроков через сетку квалификационных боев в финал пробились 32 участника. В их числе был и я. Да, в отличие от своих соседей по комнате, занимавшихся сетевым оборудованием, средствами шифрования трафика и приемом ставок, я нередко и сам участвовал в сетевых баталиях. И даже частенько побеждал, срывая при этом весьма неплохие денежные призы. Причем никаких кодов на бессмертие, читерских модов и других нечестных приемов я никогда не использовал. Мощный компьютер с лучшей видеокартой и хорошим процессором, быстрый пинг, знание игровых карт и оружия, а главное, растущие из правильного места руки. Все, больше ничего мне для победы не требовалось. Участвовал я всегда под разными игровыми псевдонимами и был уверен, что никто из обычных игроков не догадывается, что за многими призерами и победителями последних турниров скрывается один и тот же человек. Вот и сейчас я играл. Со шлемом виртуальной реальности на голове, с пальцами на кнопках эргономичных перчаток-манипуляторов я был полностью погружен в процесс. Мира вне игры для меня временно не существовало. Бегом по крутым ступенькам винтовой лестницы на третий, самый верхний этаж богатого особняка. Остановиться, чтобы отдышаться. Выносливость ушла практически в ноль. Мои толстые колонны ноги дрожали. Бока раздувались, словно кузнечные меха. Я тяжело хрипел и открывал рот, словно выкинутая на берег рыба. Воздуха решительно не хватало. Как же трудно быть великаном. Идея выбрать огра-рукопашника пришла мне в голову спонтанно, буквально за минуту до старта финала, когда случайный жребий вытянул нам карту на последнюю игру турнира. Средневековый замок с его громадными полутемными залами, узкими переходами и крутыми лестницами. Крайне неудобная карта для дроу-лучника, которым я успешно преодолел все отборочные стадии, а потому в последний момент я решил сменить своего игрового персонажа. Никогда раньше мне не доводилось играть за великанов, а потому неудобства их грузного тела стали для меня неприятным сюрпризом. 300-килограммовая туша оказалась не способна бегать и карабкаться по канатам, и даже обычная крутая лестница становилась серьезным препятствием для огра, сжирая при подъеме всю выносливость. На все мои команды тело великана реагировало почти с секундной задержкой. К этому было особенно трудно привыкнуть. Подобная инерция движения едва не стоила мне жизни в предыдущей схватке с юрким человеком-ассасином, с легкостью уворачивающимся от ударов моей громоздкой двуручной секиры. Пришлось тогда действовать нетривиально. В какой-то момент я имитировал замах своим оружием, но вместо удара бросился вперед, широко расставив руки и сбивая присевшего человека с ног. Тогда мне дико повезло. Юркого противника удалось придавить к полу своей тушей. Лишив ассасина его главного преимущества — подвижности, я с легкостью расправился с ним, просто скрутив шею голыми руками. Тот ассасин стал уже четвертым моим фрагом в финале. Вот только и жизни у меня самого осталось лишь 37%. Слишком мало для выживания. Даже критически мало. Пока выносливость неторопливо восстанавливалась, я открыл таблицу статистики. Из 32 участников финала в живых после почти часа игры осталось лишь четверо. Мой огр, Человек-копейщик, лучница-эльфийка и еще кто-то неизвестный, кого никто из игроков так и не смог пока ни разу заметить. А потому в таблице напротив расы и класса этого персонажа до сих пор стояли вопросительные знаки. А между тем этот неизвестный успел убить уже троих. Круто, однако.